Подкасты свободы.
Вы слухаете подкаст «Свободы», з вами Ганна Соус. Механізм самагубства, як пэўна форма абароны, закладзены ў чалавечай прыродзе. Мужчына ў сярод самагубцаў болей, бо беларускія жанчыны мацнейшыя за мужчын. Самагубцы – гэта вельмі цікавыя людзі, якіх не нясе біялагічным патокам. Так лічыць лаўрэатка Нобелевскай прэміі па літаратуры Святлана Алексіевіч, аўтарка кнігі пра самазабойцаў з зачараванай смерцю, з якой мы гутарым з нагоды сусветнага дня прадухілення самагубстваў.
Что человеку так, ну, уластиво думать про смерть, это натурально, уластиво бояться, потом не бояться, потом принять ее непозбежность. Но вот, коли казать про смерть на уластное ожидание, вот ну, ваша книга «Зашарованная смертью», далее сейчас «Секонд-хенд», там этой истории есть. А, накольки, как вам подается, это уластиво человечей природе у пэвных обставинах?
Ну, я думаю, что этот механизм заложен в человеческой природе. Это такая форма, если хотите сказать, даже защиты. Я вспоминаю, как часто люди говорили, когда писали, я писала книгу «Войны не женское лицо», что когда вот, например, кто-то пас коров и видел, как жгли деревню или расстреливали его родители из леса, и он говорит, вот он видит, как расстреливают, и вот ведут его родители, его сестренку, там все. И человек засыпал. И просыпался, когда уже и каратели уехали, и деревня догорала, и никого людей уже не было. То есть вот такой защитный механизм. Он, и думаю, он лежит и в причине безумия, которое... Иногда было у ребят на войне. Вот я встречала несколько ребят, которые стали безумными на войне. Это, видно, было тоже... Организм защищался. Человек уходил в какую-то реальность, где ему уже не было больно. Он уже это не понимал. И я думаю, самоубийство – это тоже одна из таких форм, когда человек хочет прекратить страдания, боль, и вообще какую-то гнетущую какую-то мысль его или обстоятельства какие-то жизненные. И он избирает вот такую форму защиты.
Вот я прочитала «Праский акцент» 10 годов тому Юры Дракахрустова, яким выбрали удел, и он так само был присвечен этой проблеме, проблеме самогубства. И вы тогда у дискуссии назвали три причины, чему у сучасной Беларуси люди идут на самогубство. Я вот процитую, что это «страта сенсу життя после развала Советской империи», а другое, люди сышли с баррикаду, вернулись до дому, не ведают, что робить. Ну и третье, новое житё, до якого не адаптаваные. Вот минуло 10 годов, белорусы вот уже четверть стагодия живут в авторитарной системе. Узровень самогубства в Беларуси, ну, достатково высокий, пятое место в свете займая. И вот по вот для статистики, минулый год жихары Беларуси амаль 6 разов частей здесь сняли самогубство, чем гинули от рук злочинцев. Вот те не переглядели вы причины, какие могут вот с часом приводить до самогубства у сучасной Беларуси? Те меняются яны, коли это залежит от социума?
Нет, я вот прослушала вас, я уже забыла это интервью, прослушала вас и подумала, что, к сожалению, у нас жизнь психологическая, вот канва нашей жизни, она немного поменялась. И вот эти три главные причины, они и остались, потому что ну, человек все-таки не так прост, чтобы свести свою жизнь только к биологическому выживанию. Да, просто люди заняты у нас выживанием, как мы любим повторять. И это действительно жизнь очень жесткая. Стоит только выехать из Минска, маленькие города, деревни, очень трудно, тяжело живут люди. И, конечно, вот я и не так давно вот ездила немного по деревням. И у людей вот такое настроение, что ай, не хочется жить, неинтересно жить. Ну вот, немножко дети как-то приподнимают настроение. А так, особенно старшее поколение, оно действительно, старый смысл утерян, вся их жизнь перечеркнута. В новой жизни они или ничего не понимают, или она очень жестокая оказалась. Вот, и ничего нового, собственно, не произошло. Даже все стало более жестче и страшнее. Я бы сказала, потому что маленький человек сегодня еще меньше защищен, чем в коммунистические времена. Он абсолютно беззащитен перед властью. И власть ведет себя более развязно и более нагло, поскольку она совершенно неконтролируема ни с какой стороны, ни сверху, там из Москвы, ни снизу обществом. Она абсолютно самоуправна. Так что у людей есть это настроение, в общем-то, потери смысла жизни.
Паводле статыстыкі у Беларусі, ну не толькі ў Беларусі, часцей сыходзяць з жыцця мужчыны, якія жывуць якраз у сельскай мясцовасці. Вы якраз гаварылі пра што ездзілі па вёсках. Ну тут і, канешне, праблемы з занятасцю ёсць, і алкагалізацыя пэўная ёсць. Ну і тое, што мужчыны, у прынцыпе, больш уразлівыя. Як вы мяркуеце, ці не звязана гэта і яшчэ з такой вот патрыархальнай ментальнасцю Беларусі, калі мужчына шмат чаго павінен, думае, так, калі ён не можа быць слабым?
Ну, во-первых, женщина, наша славянская женщина, белорусская в том числе, они сильнее мужчин. Это так кажется, что мужчины, вот они, ну, может быть, только когда в окопы они едут, там они выполняют некую свою роль. Вот. А в жизни, в общем-то, все на женских плечах. И женщина, поскольку здесь и биологический и ее как бы мотив, и биологический смысл ее жизни, она больше связана ответственностью перед детьми, перед всем остальным. У мужчин это отсутствует. У меня был загородный дом в деревне недалеко от Минска, где-то километров 40. И мы там жили, наверное, лет 25. Так вот за это время, когда мы приехали, там жило мужчин, ну, мужчин 30 было там. Это были молодые и не очень старые мужчины, лет 60. Это не тот возраст, который надо умирать. Вот. Так вот, когда я уже уезжала оттуда, то ни одного мужчины из тех, кого мы застали, уже не было в живых. Все умерли. Это был алкоголь. И это было как бы... Они оказались в маленькой деревне, далеко от главной деревни. У них не было как-то и работы не было, и не было какого-то вот этого гена крестьянского настоящего, что надо построить хороший дом, что надо усадьбу привести в порядок. То, что было, может быть, до революции, пока к сталинской коллективизации не уничтожила этот вот крестьянский ген. Ну, проедьте по нашим деревням, которые не агрогородки, они тоже особой культурой не отличаются, а вообще по маленьким обычным деревням. Ну, это страшно посмотреть, ни одного забора. Не ухожено все. Ну, если в деревне 2-3 хороших дома, все-таки какие-то хозяева есть, это хорошо. А так все как-то лишено вот такое ощущение, что там живут люди, которые не имеют понятия ни о смысле жизни, ни о красоте, ни о том, зачем они на этом свете. И как будто они все живут в полусознании. И, кстати, я помню, вот, когда писала чернобыльскую книгу, и тяжелое впечатление на меня, например, у меня оставалось после того, как я видела деревни, из которых люди ушли, где их отселили. Не только потому, что человек ушел, но это было страшно смотреть, что мы оставляли, что мы за люди. Как будто какое-то племя снялось. Церквей нету в деревнях этих, красивых домов нету, все разбито, как-то некрасивое. Но это было тяжелое впечатление. Только тогда я вот так со стороны увидела, как мы живем.
калі гаварыць не толькі пра тую страту нейкага апірыша, страту гена крестьянскага ці таго, які трымае на гэтай зямлі. Я б хацела такі прыклад прывесці, это паўночныя скандынаўскія краіны, дзе таксама яны заможныя краіны, але таксама даволі высокі ўзровень самагубстваў. І выглядае, што гэта не залежыць ад эканамічнага дабрабыту, так, а залежыць ад чагосьці іншага. Часам гаворыцца это пра недахоп сонца, пра штосьці яшчэ. Як бы вы патлумачылі, як вы бачыце прычыну самагубства ў заможных краінах, дзе нібыта і сацыяльная дзяржава.
Вы знаете, когда человек уже решил вот эту низменную проблему, как бы проблему выживания, вот есть дом, есть там машина, есть все, это, в общем-то, минимум. Это у нас как-то высокая цель, да? А там это минимум. Там президент не будет говорить, сколько центнеров с гектара, и мы должны это, и у нас только мясо, и не будет ездить по полям, и что-то там командовать и делать. Это делают люди на местах, это как бы минимальное. Но тут начинаются экзистенциальные вещи, метафизические. Человек начинает задумываться о смысле своей жизни. И далеко не все счастливы. И далеко не все встретили любовь. И далеко не всех любят дети. И не все как бы здоровы. То есть у человека очень много других вещей. В одно прекрасное время человек не только в юности он задумается много, думает о смерти, но и когда проходит это такое время биологического такого высокомерия, силы, и человек уже не так силен, он тоже начинает много думать, а зачем вообще все это было? Зачем вот я так страдал? Зачем и вообще зачем я? Да, и поэтому, конечно, и я глубоко убеждена, что решив материальные проблемы здесь у нас, наши люди столкнутся с более сложными проблемами. И я думаю, что мы не такая религиозная страна, как иногда внушает нам печать, как будто такой ренессанс религиозный. Ничего подобного. Это все носит такой ритуальный характер. А на самом деле у людей атеистическое сознание. И вот, конечно, точки опоры нету, и за что зацепиться нету. Культура как таковая все время была на отшибе. Никто серьезно не занимался, и никто серьезно не считал, что это важно. Культура, искусство, что человек читает, что он думает, кого он видит, с кем он разговаривает. Вот. Спросите у людей в деревне или в маленьком городке, да, боже мой, даже в Минске, о наших писателях, об известных там русских писателях или украинских, или, а я уж не говорю о западных. Никто ничего не знает, никто это не читал, и никто не считает, что это нужно делать, что об этом нужно думать, что твой личный опыт этого недостаточно, чтобы выстоять в этой жизни. Я думаю, что опять все наши проблемы упираются в проблемы культуры, не только пьянство там и несовершенство политическое, да, авторитарная власть, но еще, конечно, огромная проблема культуры, которая у нас, как-то не считается тем главным, не мясо, молоко и не спорт, а культура. Я думаю, здесь все проблемы образования, культура, другого выхода ни в одной нации нет. И для того, чтобы подняться, и для того, чтобы оторваться от прошлого, этого нет. Но у нас практически об этом не думают.
Спадарня Светлана, а ці вы калі-небудзь думали про магчымасць самагубства? Сама про себе?
Нет, я в смысле, к счастью, я человек, во-первых, сильного характера, во-вторых, у меня всегда есть цель. Мне интересно жить. Вот в чем все дело. Поэтому для меня это как-то такой выход из положения, как самоубийство, вопрос, а зачем?
А калі вы гаварылі,
Если жить интересно.
а калі вы гаварылі з людзьмі, якія ну, спрабавалі, якія хацелі, вот, што вы для сябе адкрылі, вот, што вас здзіўляла, што вы хацелі даведацца ад іх?
Я видела перед собой людей чаще всего, вот, ну, из всех интересных людей, с кого я уже выбирала, чтобы и раз прийти к человеку, и два, ну, если он уцелел из этого конфликта с самим собой и жизнью, я видела перед собой очень интересных людей, то есть людей, которых не несло биологическим потоком. Женился, там родился, женился и так далее, да? Нет, а который вдруг потрясенный человек, который встал и задумался, а зачем все это, а зачем я, а что это, а почему я несчастлив, вот почему попытки не счастья не увенчались каким-то успехом. То есть меня всегда поражала сложность этих людей. Поражала сложность этих людей, как вот для новой книги, когда я записываю людей другой сексуальной ориентации, вот, геев и лесбиянок, это более сложные люди, чем тех, кого, как я говорю, несет биологическим потоком. Вот надо жениться и все. А что он, кто он, человек не разбирается. А эти люди много страдают, много думают. Так и в этом случае. Это были... Ну, искусство в этом плане очень жестоко и даже безнравственно, потому что для искусства это очень интересные люди.
Приведу такі прыклад гадоў 15 таму, это вот мой сусед па дачы, 50-гадовы мужчыну, он не хадзіў ніколі, як многія беларускія мужчыны, да лекараў, і яму паставілі рак, дыягназ, анкалагічны дыягназ, і ён сяў паляўнічую стрэльбу, якая была, і застрэляўся, не пайшоў не лічыцца нічога, ну, хаця рак лечыцца, і людзі жывуць шмат гадоў у многіх выпадках, тут недастатковасць інфармаванасці і страх перад болем, які так у побутовому сяроддзі жыве. А вот ці вы такія самагубствы, як вы на іх глядзіце? Вот гэты сыход,
ну,
гэтыя
ўцёкі. Я хочу вам сказаць, вот у меня сейчас умирает моя очень близкая подруга, ну, в общем-то, от рака, и она очень мужественная женщина, и она борется с этим, и не сдается. Но, глядя на нее, мне иногда кажется, что я бы наверняка сдалась бы. Вот. И постаралась бы уйти из жизни раньше, чем потеряла бы вот, человеческий облик. И этих людей я понимаю. И эвтаназию я как бы поддерживаю эту идею. Когда человек хочет уйти раньше, чем перестает быть человеком.
Скажите, калі ласка, я хотела еще запытаться. Вы казали про то, что у нас на самом деле атеистичная нация, и что ритуальная наша такая религийность, про якую шмат на официальном узровне говорится. Накольки сапраўды вот религийность, вера дае человеку опирище в краинах, где сапраўды люди шчыра верить, и это великая частка насельніцтва, там сапраўды паказчыкі самагубства меншыя. Вот наколькі гэта ўплывае?
Я думаю, что религиозное сознание, оно, конечно, удерживает человека. Он, человек, не решает сам как бы пойти вопреки Богу. Он считает, что это дело Бога, что он не может делом Бога сам за Бога решить. Вот. Но в то же время, что меня удивило, у меня даже в книге есть в одной рассказ о девушке, которая покончила с собой во время войны. Вот война, все страдают, там убивают, партизаны, немцы жгут. А она взяла и повесилась из-за любви. То же самое и бывает везде. Я думаю, там есть такие случаи в этих религиозных странах. Но в то же время люди религиозные, они очень сильные. У них есть какая-то очень внутренняя сила. Они, только религиозные люди, выдерживали в сталинских лагерях, не теряли до последнего свой человеческий облик, да. ну, большинство из них, вот, духовенство, все это и просто религиозные люди. И у меня есть несколько людей, которые верят, по-настоящему верят. У них даже другие лица, какие-то такие просветленные, хорошие лица. И это свет изнутри отражается на лице. Таких лиц вот у нас, просто людей, я не вижу, да, даже среди интеллектуалов. А там вот я всегда вижу какой-то свет. Этот свет, конечно, им помогает. Даже вот в деревне, я помню, еще с детства сохранила, у нас такая была бабка Лизавета. И я так любила вот на лавочке сидеть и слушать, когда вот женщины молодые там говорят, все это интересно. И вдруг бабка Лизавета что-то скажет, вот все. И вот у нее было какое-то знание, которое у нас никого не было.
Мы з вами гутарым з нагоды, ну не толькі, але тым не менш гэты матэрыял выйдзе ў гэты дзень сусветнага дня прадухілення самагубстваў, твой маральны аўтарытэт для Беларусі, для многіх людзей. Магчыма, што б вы маглі сказаць людзям, якія ну, часам бывае думаюць пра тое, што можа не варта жыць, што можа прасцей сысці.
Нет, я хотела бы сказать, что жизнь очень интересна, несмотря ни на что, ни на все испытания, ни на предательство, ни на разочарование, растерянность. Надо просто этот момент пережить. Он не конечен, вот этот момент отчаяния. В него можно упасть. И в жизни много обстоятельств, когда можно упасть в отчаяние. Вот. Но надо собрать последние силы и пережить этот момент. И потом вы снова обрадуете жизнь. И тем же детям, которые вас обижают. И тому же новому дню, который есть, хотя у вас там все может болеть. И, может быть, разочарованность в людях там. Ведь мы знаем, что мы все очень несправедливы друг другу. Я, например, вот хочу писать книгу и о старости, вот говорю со старыми людьми, и сотен людей, которые я вот разговаривала, ни один без обиды не ушел на пенсию. Всех так или иначе обидели. Или они живут с обидой на пенсии. Их тут же забыли, их тут же не помнят. Это же мы сами друг с другом творим, сами друг с другом делаем. И точно так же мужчина и женщина, когда семья, как они с детьми. Вот. Меня абсолютно, ну, до полусознания доводит вот любая новость о том, что ребенок покончил с собой. Я считаю, это такая вина взрослых. Это прежде всего школа. Ну как это? Ребенок в деревне покончил с собой. А где школа? А где учительница, которая видела его каждый день в классе? А, ну, отец его пил. Ну, а где вы все, которые рядом? Это же нельзя дать на откуп какому-нибудь самодуру вот это новое существо. Так что, вы знаете, и надо вот этот круг добра очищать вокруг себя и стараться в него захватить как много можно больше других людей. Вы придете на помощь, вам придут на помощь. Зло на зло – это бессмысленно отвечать, это не принесет вам никакого успокоения. Только излечиться добром мы можем.
Гэта была лаўрэатка Нобелеўскай прэміі па літаратуры Святлана Алексіевіч.
Падкасты свабоды.